Дорогие радиослушатели, в эфире беседа в студии «Радио на пути». Как обычно, наша передача выходит в эфир по вечерам в среду с 6 до 7 часов вечера на волне 11.50 в диапазоне AM, средние волны в районе Большого Сиэтла. Если вы не успели нас послушать в это время, то в следующий день, в четверг, наша передача повторяется на этой же частоте 11.50 с 5 до 6 часов утра. Напоминаю, что вы также можете слушать нас в интернет-радио на страничке напути.инфо, и архивы наших передач можно найти на сайте Церкви Спасения. Это Церковь Евангельских Христиан-Баптистов, в которой находится студия, где мы записываем эти радиобеседы, и ее адрес в интернете salvationbaptistchurch.com. И там можно найти архивы наших программ, послушать прошлые беседы и, в частности, ту, которую сегодня мы передаем. Позвольте мне представить моего гостя. У микрофона ведущий передачи Вадим Гетман. Сегодня вместе со мной в студии мой брат в Господе Иисусе Христе, гость из Спокена, который является членом Церкви Свет Евангелия. Зовут его Анатолий Марцин. Добро пожаловать в нашу студию.
Благодарю за возможность принимать участие в этой радиопередаче.
Ну что ж, брат Анатолий, давайте мы с вами немного познакомимся. Расскажите немного о себе. Кто вы, откуда родом?
Я родился в городе Львове, Западная Украина, в семье проповедника. Отец мой с молодости, хоть сам он был с неверующей семьи, но уверовал в Бога в молодости и очень любил Писание, и изучал его, и был один из руководителей молодежи, и очень любил Писание, и до сегодняшнего дня ему 86 лет, но самая любимая его книга — это Библия. Он уже очень плохо ходит, но все равно при помощи коляски он передвигается по комнатах, где он живет, в апартаментах. И на этой коляске у него несколько Библий, Евангелий, и он постоянно их носит и читает. И очень с большим уважением и с любовью относится к Библии всю свою жизнь.
Похоже, что отец на вас произвел на протяжении своей жизни большой след оставил вот в вас. Какие духовные уроки вы восприняли от него?
Да, он очень любил и Писание, и вникал в него, и изучал его, и его называли «ходячей симфонией», так он хорошо мог в любое место, в любое время найти. И у него в то время, когда еще мы жили в советское время, когда была запрещена любая религиозная деятельность, и практически не было христианских книг, у него в городе была одна из самых больших библиотек христианских, хотя там практически были старые журналы, которые издавались в Советском Союзе, вот в начале еще Советского Союза, эти годы. И очень много было перепечатанных на машинке разных христианских книг. И вот от него я принял эту любовь к христианским книгам, и к Библии он это все передавал.
А как ему удалось все это сохранить? Ведь время было трудное, и это, наверное, уже после войны было, да?
Это что я родился в 1960 году, и, конечно, у нас было, город был большой, но в то время на целый город была одна церковь, и время от времени проходили обыски в разных местах, и в нас было несколько раз таких негласных обысков, когда приходили под видом другим и обыскивали. Но вот отец как-то время от времени некоторые книги переносил то к одному брату, то к другой сестре, и так удавалось как-то это сохранять. Но, например, у нас была одна такая старая книга, издание «Жизнь Иисуса Христа». Так она два раза была в КГБ, но как-то ходили друзья вместе с отцом и как-то добивались ее возвращения. Вот это, я помню, за одну книгу.
Сегодня, когда есть, ну, казалось бы, такое обилие христианского материала и в печатном виде, и в интернете тоже, нам даже трудно себе представить, как было в то время, как люди, прежде всего верующие люди, голодали по Слову Божьему и по христианской литературе. Какие книги можно было тогда достать у христиан, если они еще были? Какие были популярными? Я беру это слово в кавычки, потому что мы понимаем, что их было вообще мало. Но ведь что-то переписывалось от руки, что-то на машинке печаталось. Какие книги были особо дороги верующим?
То, что я помню, «Путешествие пилигрима» — это была одна из книг, которая была особенно дорога моему отцу. И, как я сказал, «Фарара. Жизнь Иисуса Христа» — это одна из больших книг, которую он и сюда привез. Потом «Фарара. Жизнь», по-моему, она так называлась, «Служение апостола Павла». Да, вот это одна, две такие большие книги «Фарары». Потом у него были «Варавва», и, ну, это из этих старых книг. И позже уже он тоже меня приучал перепечатывать. Я помню, Рогозина несколько книг мы печатали еще до того, как начал свет на Востоке их издавать. Мы перепечатывали несколько книг. Одна из них — «Психея», и «О загробной жизни». И вот, да, такие вот Рогозинова в основном книги, и других, Водневского и других.
Анатолий, а скажите, как в вас зародилась вера в Господа Иисуса Христа? Это было под влиянием литературы или больше собраний, когда вы посещали, личные примеры? Когда вы обратились к Богу?
Когда я жил вот в христианской семье, так ходил и в церковь, и с молодежью, и, конечно, было желание обратиться к Богу, и мы время от времени ездили на, хотя тогда и запрещались, молодежные общения, но они проходили под видом свадьбы или еще каких-то слетов, так сказать. И один раз мы поехали и в Брест, было молодежное общение. Один раз мы поехали в Харьковскую область, и там под видом свадьбы было молодежное общение большое, и был написан плакат 158. И вот Иосиф Бондаренко говорит, 158 — это, как в Евангелии от Иоанна написано, что закинули сети и вытащили рыбы. Вот это количество. И мы хотим, чтобы здесь тоже много людей пришло к Богу и покаялось. И был призыв к покаянию, и тогда многие выходили. Я был тогда со своим двоюродным братом там. И это был май, и он имел какой-то плащ возле себя и еще портфель, и он это дал мне в руки, а сам пошел каяться. А я с этим плащом и с портфелем за ним вместе пошел и тоже покаялся, просил Бога прощения за свои грехи и помощи для дальнейшего моего служения Ему. Вот так начался мой путь к Богу.
Это общение на природе было или под каким-то навесом? Как оно проходило?
Да, это было палаткой, очень много людей съехалось, но это было под видом свадьбы, но было молодежное общение.
И какой год это был?
1977 год.
Как складывалась ваша жизнь после этого?
После этого я ушел через короткое время служить в советскую армию, вернее, это была не советская армия. В то время она разделялась на две части, ну, сухопутные войска, так сказать, на две части. Так как я был верующим, меня написали в деле баптист, и меня взяли в стройбат. Так что я не служил, а работал на заводе в Москве, на заводе, где изготовлялась разнообразная сантехника. И вот я эти батареи крутил, собирал, и мы вот 2 года работали на заводе, который сантехнику выпускал.
Как потом вы были вовлечены в жизнь и деятельность церкви?
Ну, мы потом, после армии уже пришел с молодежью, начал ходить, и тоже Вот я не помню, чтобы в молодость, в детстве, чтобы у нас были воскресные школы, чтобы меня ходили, водили на такие занятия. В наше время это было, в нашей местности такого не было. Но молодежь собиралась, проводили разборы и общение, проводили разнообразные. И было очень много вопросов. Конечно, сейчас книг очень много духовных и тоже, в то же время разных христианских вопросов-ответов. В то время вопросы и ответы, если были, так они создавали сами. Вот читал Библию и составлял вопрос, и потом на общении каком-то задавал. Или это был разбор, или общее общение, и ты задавал этот вопрос, и тебе также задавали не из книги, а то, что они прочитали или где-то услышали, они задавали, и так это этим поощрялось к изучению Писания и лучше запоминалось Писание. И мне было интересно, когда задают вот вопросы, и принимать участие, когда ты знаешь и отвечаешь. И это поощрялось, чтобы изучалось Писание. Ну и вот как и отец любил книги, так и я тоже. У нас была печатная машинка дома, и я ему книги печатал, которые он давал задания, а после того я еще для себя брал с его журналом, с его журналов, старых журналов, какие интересные для меня были статьи или какие-то истории из жизни, и я перепечатывал и сделал себе, для себя таких, по-моему, 6 или 7 сборников, где-то там, я уже не помню, по 200 или по 300 страниц, они сейчас у меня сохранились, с старых журналов я перепечатывал, так. Вот такое было у меня миниатюрное служение, так сказать.
Я помню, когда я был у вас дома, я видел в вашей библиотеке эти сборники. Вы смогли их привезти прямо сюда, в Америку, да?
Да, они дорогие были для меня. Вот с тех времен, когда еще практически не было в Советском Союзе духовной литературы, и вот с этих старых журналов я их перепечатал, да, и я привез сюда их.
Это журналы «Христианин», наверное, «Баптист Украины», что там еще было?
«Гость», «Благовестник», по-моему.
А какие духовные авторы тогда писали статьи?
Это самые разнообразные служители, и известные, и малоизвестные, и вообще даже не проповедники, а кто что-то пережил интересное в жизни, они старались делиться это с другими.
Когда вы переехали уже сюда, в Соединенные Штаты, и у вас появилось желание дальше заниматься издательским делом, печатным делом, хотя, я так понимаю, сами вы не печатаете, но вы редактируете, по крайней мере, два издания. Это журнал «Свет Евангелия», потому что вы находитесь в одноименной церкви, это журнал, который принадлежит этой церкви, и это «Альманах Путь». Как вы пришли вот к этим решениям?
Ну, так как я не был большим проповедником, я хотел что-то делать для неверующих и хотел издавать какой-то материал для неверующих. Во время жизни в Советском Союзе такой возможности не было. Но я с большим, как сказать, это то положение вдохновляло меня и многих христиан, эти условия, когда запрещалось все, меня вдохновляло и поощряло больше быть ближе к Богу и нести весть Евангелия. Даже было такое одно время, что я встречал листовки, на которых был написан краткий текст призывного содержания, и были написаны время и частоты, на которых служить радио. И Одно время я тоже делал такие, так сказать, листовки, но это были не листовки, а я их делал на фотографиях. И вот когда мы ходили колядовать, нас было так на Западной Украине принято ходить и на Рождество, и колядовать по многих местах. Мы становились или между домами и пели, или в квартиры заходили, как в какой местности. И мы этим слушателям раздавали вот эти листовки в виде фотографии, на которой был написан краткий текст. И там адреса не было указано дома молитвы, но был указан время и частоты, на каких слушать радиопередачи. И это, можно сказать, одно из первых таких моих было маленьких служений. Оно не было большого такого объема, но одно время мне предложили заниматься отделом переписки в нашей церкви и дали мне лист, письмо такое маленького содержания, что на котором было написано, что мы вам не можем выслать Евангелие, а обращайтесь по такому-то адресу во вновь образовавшуюся христианскую миссию. И так как мне доверили вести этот отдел переписки церкви, мне это очень не понравилось, содержание. И как-то я делал наоборот. Я написал очень длинное письмо и сказал, что да, я могу вам выслать Евангелие. Но для того, чтобы написать такое письмо, мне нужно было иметь это Евангелие. И я узнал, что есть места, где начали поступать. Это уже было перед несколько лет перед выездом нашей семьи в Америку. И начали тогда, вот эта перестройка началась, и начали поступать Евангелие в некоторые миссии, и они раздавали бесплатно. И я узнал адрес одной миссии в Киеве и взял письмо от нашего областного пресвитера, поехал туда и привез несколько сумок Евангелий. Это были обыкновенные Евангелия, не Библии даже и не какая-то другая литература, а только сугубо Евангелие. Но, значит, я и привез эти несколько сумок Евангелий, и тогда я уже написал длинное письмо, что да, я могу выслать тем, которые обращались в нашу церковь. А какая-то была одна брошюрка, евангелизационное содержание, и на последней странице были написаны адреса церквей, некоторых церквей, и среди этих адресов был наш адрес нашей церкви. И поэтому люди неверующие часто писали и обращались. Поэтому я брал эти, кто поступали письма с просьбами о Евангелиях, я высылал им Евангелие, и в тюрьмы некоторые высылал. Правда, один раз было такое, что написали, ну, совсем почти, что там 10 минут ходьбы от нашей церкви, и просили выслать им Евангелие детское. А я сказал, нет, вы придите по какому адресу и получите. Это единственный раз, который я отказал, потому что они могли сами прийти. Это было рядышком. А так всем, которые обращались, я высылал. И когда я уже приехал жить в Штаты, мне было немножко жалко за тем служением, что я так его оставил. Но зато здесь уже получилось так, что я с Божьей помощью начал издавать другие журналы, и они уже более так пошли большим тиражом, и не то что совсем большим тиражом, но они начались более распространяться.
Скажите, как вы оцениваете преимущества печатного слова? Ну вот есть разные способы донесения информации. Кто-то говорит, Христос проповедовал устно, мы тоже должны только этим заниматься. Вот есть радио, есть телевидение, есть те, кто противники являются, допустим, евангелизации по радио или по телевидению. А говорят о том, что нужен только личный контакт. Вы занимаетесь печатным словом и видели конкретные результаты этого. Ну, как вот в вашем представлении, остается ли оно актуальным сегодня также?
Мы должны не заниматься буквоедством, а нести суть. Вот одному проповеднику сказали, что он не должен играть на баяне, потому что Христос не играл на баяне. В то же время Христос не ездил на машине и на самолетах, но если человеку дал Бог ум, создал технологии, и мы можем сейчас разговаривать и слушать, и передавать любые разные сообщения и по электронике, и по интернету, и в тексте, и разными способами. Это значит, что мы должны нести, моя такая точка зрения, мы должны нести всеми возможными способами весть об Христе тем людям, которые еще жаждут услышать. И Христос, когда уходил с этой земли, Он повелел: идите по всему миру и учите людей. И эта задача стоит также перед учениками Христа нашего века, что мы должны нести весть о Христе в первую очередь своей жизнью и своими словами, и печатным словом, и по радио, и по телевидению, всеми всевозможными словами. А Христос уже будет дальше действовать, и как Он сказал, что, как сказано в Писании, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому мы сеем, а Бог все взращивает, и за все только Ему одному слава.
Расскажите, пожалуйста, немного об истории создания альманаха «Путь». Сколько в него входит страниц, как он распространяется, какова частотность его выхода, и как он создается от начала, когда поступают статьи, и до верстки уже, до распечатки, до распространения.
Я хотел создавать журнал для неверующих, но получилось так, что мы приехали сюда, и как многие иммигранты, мы ничего не имели, ни компьютера, ни печатной машинки, даже той, что в Советском Союзе была печатная машинка, здесь у нас не было печатной машинки. И поэтому у нас не было еще и авторов, и знакомств таких, и с крестьянами, и возможностей технических, и не было финансовой возможности начинать. Поэтому я только думал, как это сделать. Но в нашей церкви пресвитер Борис Владимирович Шива предложил что-то делать. И он говорит, вот одна сестра с газеты «Наши дни» делает копии статей, проповедей и вылаживает ее на столик в нашей церкви. Вот вы возьмите что-то, ну, чем-то занимайтесь, каким-то служением. И так получилось, что мы начали сначала издавать журнал для верующих «Свет Евангелия», для членов нашей церкви. Хотя я знал, что в это время выходил «Свет Евангелия» на Западной Украине, но я назвал его так, потому что это было по названию нашей церкви. Наша церковь называлась «Свет Евангелия», и мы начали издавать. Да, первые листы это были похожи на, больше на листовки, там не было ничего похожего на журнал. И этот «Свет Евангелия» мы начали издавать как раз после трагедии, вот как башни эти пали в сентябре 2001 года. И так участие в этом журнале принимали все члены нашей семьи на разном этапе. Корректировкой занималась моя жена, и до сих пор она занимается. Уже где-то с, по-моему, с 20 номера Владимир Лошкарев начал делать дизайн. Это уже пошел, он уже лучше смотреться. Потом дизайн начал делать Часенко Василий Абрамович. И вот уже в его время он уже имел опыт в других изданиях, и он предложил делать обложку. До того времени у нас даже отдельной обложки не было. Так было все вместе с текстом. Но это не то, что я не хотел отдельной обложки. Она так и, если посмотреть старые журналы, они так и издавались раньше, в прежние времена, в начале вот нашего прошлого столетия. То есть. И уже с 2005 года мы попросили так как Чесенко по состоянию здоровья глаз не мог продолжать делать дизайн, мы попросили Хевренко Александра делать. И он согласился, и он очень хорошо делал, вкладывал всю душу свою, и иллюстрации отличные были, и он начал делать глянцевые обложки для журнала, и мы печатали этот журнал в нашей церкви небольшим тиражом, он где-то выходил, может, самый первый выпуск, это, наверное, вышел 60 экземпляров, самый первый, а потом уже вот где-то он 300 и 250 номеров. Некоторые распространялись, в основном это по в нашей церкви он шел, а некоторые и выписывали своим друзьям в Россию и в другие места. И вот когда уже мы издавали несколько лет этот журнал «Свет Евангелия», тогда уже я нашел контакты с некоторыми братьями и с проповедниками, обращался к многим с просьбами, и у меня уже насобирался некоторый материал, который я мог уже собрать для неверующих. И мы начали выпускать «Альманах Путь». Но назвал я его «Альманахом», потому что он не выходил регулярно, а по мере накопления материала. Приезжал к нам в город, в Спокен, пастор Луцкой, одной из луцких церквей, Мирунюк Павел. И мы с ним познакомились здесь уже. И он... Я спрашивал, можно ли там какую-то помощь он оказать. И он говорит, моя жена, она филолог, и она может делать корректировку. А у нас в церкви, у нас церковь вся из неверующих, и мы можем не только многие материалы давать, но мы можем даже издавать ее только для нашего города, потому что несколько церквей было в Луцке, но они свою церковь Фимиам создали в таком районе, где раньше не было никаких верующих, никаких церквей, даже православных не было. И они хотели там печатать и его распространять. Но еще одно такое же предложение поступило с Донецкой области, чтобы там распространять весь тираж пути. Но я говорю, что все-таки лучше, если он будет хоть небольшими партиями, но идти как можно дальше, масштабы. И первый номер был напечатан в Волынской области, «Альманах Путь». А потом уже приезжал к нам Дудник Виктор, и он предложил мне печатать журнал в Донецкой области. Там у него друг Волошинюк Дмитрий Тимофеевич, он очень старый и опытный печатник. Он еще во времена Советского Союза в своей комнате печатал Евангелие и разную литературу. А тогда они получили из Голландии печатные машинки, и он при миссии печатал разную литературу. Так что следующие номера мы уже печатали в Донецкой области, и сейчас продолжается он распространяться в Донецкой области.
Сейчас вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Пришло время мне напомнить, что программа наша выходит в эфир по средам с 6 до 7 вечера, а также на следующий день, в четверг, повтор с 5 до 6 утра. У микрофона ведущий передачи Вадим Гетман. И сегодня в нашей студии издатель «Альманаха Путь», а также журнала, христианского журнала «Свет Евангелия», который издается в одноименной церкви в Спокене, наш брат в Господе Анатолий Марцин. Мы с ним беседуем об этих изданиях и вообще о печатном деле. Скажите, пожалуйста, брат Анатолий, сегодня трудная ситуация в Украине. Что вы думаете о дальнейшем издании «Альманаха Путь»? Может быть, он приостановится или прекратится? Ведь речь идет именно о Донецкой области.
Я прошу прощения, я еще упустил с прошлого, я не полностью высказался, я хотел поблагодарить тех авторов, которые прислали нам статьи для журнала, и один из первых был Яр Николаевич Песь, он отозвался и выслал целую пачку тогда еще таких листовок, как бы листовок, они складывались, один листок слаживался в три части, это были проповеди.
Проповеди, да, да, я помню их еще. Ага.
А потом уже позже мы сотрудничали с ними, и сейчас поддерживаем хорошие отношения с Наташей и с сыновьями его. И они уже потом в электронном виде присылали. Но я вот хочу поблагодарить всех, кто присылал, или еще кто хочет прислать именно какие-то свидетельства о покаянии, о пережитых благословениях, чтобы было что-то и полезное, и интересное. Вот именно эта последовательность, чтобы что-то передать для неверующих, какие-то ответы на вопросы или что-то из жизни, чтобы такое было трогательно, чтобы Бог и дальше действовал через наш журнал для своей славы. Относительно дальнейшего я не могу ничего не сказать, потому что один Бог знает, как оно будет. Сейчас находится типография наша под местностью, где идут боевые действия. И одна сестра мне написала, может быть, месяц тому назад, что она удивилась, что она получила в Донецкой области журналы, потому что там идет война, и неизвестно, как будет дальше почта действовать, и банки, и все это очень сложно. Так что я не могу сказать наперед, будет ли он издаваться, продолжать издаваться. В то же время два поступило предложение. Одно в Одессе печатать, а другое в Киеве. Так как я материалы собираю и переправляю их дизайнеру, а дизайнер уже пересылает типографию. Пока что в той местности, где дизайнер живет, нет, слава Богу, войны, и его уже в числе первых забрали на переподготовку и должны были отправить на фронт, но Бог по своей милости и по наших молитвах возвратил его, и его отпустили, и сейчас он продолжает трудиться. Очень благословенный брат Андрей. Относительно всей ситуации в Украине, хоть меня никто не спрашивает, но я хочу сказать, что эта ситуация породила много вражды между братьями и сестрами. Одни выступают за Россию, другие за Украину. И некоторые пишут нейтральные какие-то статьи или высказываются. Один пастор написал с Одессы, что если я скажу свою гражданскую позицию, так я утрачу слушателей с другой стороны, которые имеют другое мнение. Лично мое, я имею тоже свое мнение относительно этих событий, но самое главное, надо понять, что хотя люди воюют, и они имеют какие-то или представления, или они правду говорят, или они обмануты, это их точка зрения. За всеми действиями стоит Бог. И если мы читаем Писание, мы видим, что народ израильский неоднократно отступал от Бога, и Бог его наказывал и посылал врагов, чтобы они притесняли и угнетали. Не для того, чтобы убить свой народ, а для того, чтобы они обратились к Богу. И тех врагов, которые жестокостью наказывали израильтян, он им это говорил, что я вас послал, чтобы вы были моим оружием, но так как вы жестокостью, я вам воздам то, что вы сделали для моего народа. И я понимаю эту ситуацию, что она происходит не по вине какого-то правителя или какого-то президента, хоть там их вины очень большая, но я вижу в этом, что эта вся ситуация создана для меня, для тебя, чтобы мы обратились к Богу. Это самое главное, чтобы у нас были правильные отношения с Богом. И если мы покаемся, если наш народ покается, неважно, он живет на западе или на востоке или на юге, если он покается, Бог простит, и он пошлет мир. Только тогда будет мир. потому что Бог наш есть Бог мира, а не Бог войны. Это дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. А наш Бог пришел для того, чтобы для жизни и жизнь вечной. И Он не хочет, чтобы люди страдали. Страдания придумает только враг душ человеческих. И в этой всей ситуации я вижу, что Бог призывает нас, чтобы мы обратились к Богу и в покаянии, и протягивали руку сострадания и нуждающимся. И тогда придет избавление от Бога, и благословение придет от Бога.
Аминь. Это очень хорошее слово поддержки, которое своевременно и нужно. Скажите, Анатолий, когда вы смотрите на те издания журнала «Путь» или «Альманаха», которые уже вышли? Кстати, а сколько уже изданий вышло? Сколько номеров?
Это вышло уже больше 50, но он выходил в начале около 1000 экземпляров, а теперь уже выходит больше 2000 экземпляров. Мне нравится, что он выходит в версии, аудиоверсии. Когда мне предложили записывать, и так вроде бы шутя сказали, что написано в Библии, что вера от слышания, а ты печатаешь. Вот надо его озвучить, этот журнал. Ну, это было накладно немножко, но все равно я согласился с этим, и я рад, что записывается сейчас в христианской студии аудиовариант, и он тоже поступает по разным каналам для тех, кто может слушать или на траке, или слепые, или чем-то заняты, но не могут слушать. Так что я рад, что такая и аудиоверсия доступна.
От себя я добавлю, что в сети интернет вы можете найти эти аудиоверсии. Я на самом деле вижу, что уже на нескольких даже сайтах, потому что «Альманах» дублируется, насколько я понимаю, вы, так сказать, не держитесь за копирайт, да, в данном случае. Вы пускаете хлеб по водам, распространяете, желаете, чтобы как можно больше он распространился, так ведь?
Да, мы написали, что все права принадлежат Богу, и печатайте, распространяйте во славу Божью то, что вы нужны, имеете необходимое. Мы на этом не зарабатываем, мы не продаем наши издания, так что мы только за то, чтобы оно распространялось, и люди познавали истину и обращались к Богу.
Один из сайтов, где можно найти и скачать файлы аудиоверсии, там начитаны статьи с этого журнала, они находятся по адресу словобожие.ком. Также, если вы просто наберете в поисковой системе «Альманах Путь», вы найдете PDF-версии, то есть печатные версии этого альманаха, которые можно распечатать на вашем компьютере. Как я уже сказал, есть целый ряд мест в интернете, и так вот одного источника, один источник даже трудно как-то назвать. Скажите, какие темы поднимались уже в журналах, чтобы наши читатели могли, наши слушатели, вернее, могли иметь вот для себя это представление?
Довольно-таки сложновато сделать специальный тематический номер полностью, чтобы он отвечал.
Но вы, я знаю, пытались это сделать, да, пытаетесь каждый номер привязать к какой-то определенной теме.
Было, это не совсем так, это было в истории, так сказать. У нас вышли некоторые номера, полностью посвященные теме молитва, Библия, вечность. И еще несколько было тимовых номеров, но это было уже в начале, так сказать, в начале нашего служения. Сейчас мы общие такие темы для неверующих эволюционного характера помещаем, общие темы.
Один из авторов, которого вы упомянули, это Ярл Николаевич Пейсти, но он уже в вечности. А есть, наверное, те авторы, которые часто откликаются на ваши просьбы прислать статьи, с которыми вы любите сотрудничать и находите, что они также пишут те статьи, которые касаются сердец людей. Кто эти авторы? Ну, хотя бы вот нескольких, может, назовите.
Не все спешат высылать или делиться, но те, которые самые последние согласились, это Антонюк Валерий в Киеве, я с ним разговаривал несколько лет, Вот Вадим, например, тоже неоднократно печатался у нас в обоих журналах. Сотник Катя с Кировоградской области. Она очень так пишет насущные, пережитые темы. И одна из статей, которая будет написана, напечатана в ближайшее время, это о вечном и временном. Калашникова Людмила, она тоже инвалид, но она пишет рассказы. Потом Демина Наташа с Одессы. И многие другие так, что понемножку пишут.
Среди некоторых людей бытует мнение, что среди христиан нет или нет, есть недостаток талантливых людей. Согласились бы вы с таким мнением?
Вот если вспомнить, опять-таки же, церковь Миронюка, хотя я никогда не был, а несколько раз встречался и только здесь с Павлом, с пастором этой церкви Фимиан, так у них идет такое поощрение, что каждый человек должен заниматься каким-то служением. И они проводят учения на разные темы. Их церковь разбита на малые группы, и они постоянно изучают Писание в этих малых группах. И вот как только приходит человек в их церковь, они стараются каждому какое-то служение дать. И на примере этой церкви можно сказать, что талантливых есть очень много, только нужно обратиться к ним и вывести их на свет, так сказать. И вот в нашей церкви Александр Сизов, он одно время неоднократно повторял, что нужно каждому человеку, чтобы он нес какое-то служение. И когда служители церкви поощряют и обращаются, и помогают, тогда вот эти таланты могут расцвести и принести пользу и церкви, и Богу. А если мы будем заниматься каждый только своим, так это уже будет немножко нехорошо, совсем нехорошо будет. И вот одно место из Писания есть такое, мне очень нравится, взаимоскрепляющиеся связи. Это когда мы вместе все служим Богу и друг другу. Поэтому талантливые люди есть, только их надо найти. Это иногда могут быть настоящие жемчужины.
Какое место поэзия занимает в ваших изданиях?
К сожалению, лично я не понимаю поэзии. И, но в то же время я хочу сказать, что некоторые поэты мне очень нравятся. Один из них – это мой друг, заключенный, который в тюрьме обратился к Богу, Андрей Смехов. Он очень талантливо пишет. Еще одна сестра с Черкасской области, я не помню уже фамилии, Нина. Она тоже прекрасно пишет. Не то, что она прекрасно пишет, ее стихи мне нравятся. Конечно, Александр Савченко пишет очень много трогательных стихов, Вера Калашникова и многие другие. Анна Лукс пишет очень хорошо. Вот, кстати говоря, она тоже писала немало нам, и также Тамара Резникова присылала и свои стихи, и рассказы, и повести. Так что я хочу сказать, что поэзию нужно и любить, и понимать. Я к этим не отношусь любителям, но некоторые мне очень нравятся. И мы печатаем время от времени некоторые стихи, когда больше, когда меньше, но мы, конечно, печатаем их.
Приходится ли вам получать отзывы от читателей «Альманаха Путь» и что пишут читатели?
Мы получаем довольно-таки мало отзывов, потому что он распространяется в Украине, но те, которые мы получаем, они говорят, что они рады, что такой журнал попал к ним, и они хотели бы еще получать. Некоторые пишут свои какие-то труды и хотят, чтобы мы напечатали. Некоторые, конечно, нуждаются в дополнительной обработке, и для того, чтобы автор или поэт много поработал, прежде чем этот труд был довершен, и, так сказать, чтобы он был уже готовый. Но чтобы слишком много отзывов нам не поступает. Может быть, потому что не все могут, имеют возможность, или я даже не знаю, по каких причинах, но так как он распространяется и по тюрьмах, и в реабилитационных центрах, и в библиотеках, мы стараемся, чтобы один номер журнала прочитало как можно больше людей. Поэтому то, что к нам приходит, приходит практически только благодарственные письма и просьба присылать еще и подписку для них сделать. А таких, чтобы было очень серьезные каких-то отзывов, ну, люди, им легче написать, что благодарю за журнал, пришлите еще, чем что-то такое другое написать.
Ну и потом мы, я думаю, в вечности узнаем настоящие отзывы, потому что действительно не все имеют и смелость, и возможность написать. Вот. И хотя нам и приятно, да, получать эти отзывы. Ну, я уже тут от себя где-то говорю, потому что работаю здесь на радио, имеется в виду как служение, вот наше радиослужение, и иногда думаешь... Почему нет отзывов? Ну, какой-то технический сбой или что-то кто-то сказал в эфире, и тогда только узнаешь, что да, люди слушают, потому что, ну, что-то не так там, допустим, было сделано или сказано. А когда все нормально, так никто вроде бы и не отзывается и не говорит. Анатолий, согласны ли вы с мнением, что чтение постепенно отходит во вчерашний день? Вот есть статистика, которая говорит, что молодежь, и особенно подростки, а тем более в Америке, читают все реже и реже, все меньше и меньше. Может, нам, ну, вообще отойти от печатного слова, и не получится ли так, что это такая форма передачи информации, которая в основном рассчитана на старшее поколение и вместе с ним, простите, уйдет?
Относительно статистики, я не сталкивался со статистикой. Я могу сказать за статистику моей семьи. Может быть, потому что я вырос в семье, где любили книгу, я поэтому и продолжаю читать ее сегодня. И, может быть, потому что я смотрел на родителей, я читаю. Может быть, потому что мои дети смотрели на меня. Мои все трое детей очень любят читать. И они по сегодняшний день читают. Они не только фильмы смотрят, не только играются, не только с друзьями общаются, не только в Фейсбуке сидят. Но они и читают. И читают серьезные книги. Мне очень нравится, что мой сын Петр, он одно время... Некоторое время читает и украинскую Библию, некоторое время читает английскую Библию и другие христианские книги. Также дочь, она уже вот готовится к свадьбе, но и до того несколько лет, когда она принимала крещение, я свидетельствовал на том членском собрании, что она очень серьезные книги берет или в библиотеке, или в других местах достает. И она не по возрасту, серьезные книги читает. И вот мы сюда ехали, они взяли с собой книги, я смотрю за рулем, я еду, а они сидят и книги читают. Поэтому сказать, что молодежь не читает, я по своей семье не могу сказать. А за статистику других я не знаю. Возможно, что меньше читают, чем мы читали, но все равно они читают. Поэтому нужно сделать так, чтобы было для них доходчиво и интересно, и полезно. И такие материалы им читать. Потому что мы сами знаем, что некоторые люди, ну, как бы отстают от жизни, и или стиль такой, что они доносят не совсем понятно, или затуманенно как-то, или закручено. Но не все ясно высказывается и излагается. И не отвечает на нужды сегодняшнего времени. К сожалению, мы должны учитывать то, что сегодняшнее время требования другие представляют, и мы должны отвечать на эти требования, хотя душа человека, она всегда стремится к Богу, стремится к лучшему, и мы должны указывать этот путь к Богу, путь к вечному, и тогда наши дети будут читать.
Вы упомянули об особенностях сегодняшнего времени. А какие темы, на ваш взгляд, прежде всего актуальны для современного читателя и вызовут у него интерес?
Для христианина, я думаю, что это необходимо изучать Писание. Это одно из самых главных. Относительно тем, ну, я не знаю, как все высветлить, но я вот, например, когда жил в Советском Союзе, меня интересовали апологетические вопросы и ответы. И тогда довольно-таки было тяжело и сложно достать какие-то серьезные вопросы, ответы. Мне в то время очень нравилась радиопередача «Авиапочта». Вел ее Марк Макаров, да? И он довольно-таки интересно для нашего возраста излагал разные ответы. Поэтому, когда я очень плохо понимаю английский язык, но я постоянно слушаю в машине христианское радио. И когда с детьми мы едем, и я слышу какие-то хорошие передачи и предлагают какую-то книгу, и я говорю: «Сын, вот возьми и почитай эту книгу». А он мне отвечает, что на этот вопрос очень много авторов уже высказали свое мнение, и практически у них мало что какие-то отклонения. Они в основном то же самое говорят. Для меня это, конечно, не было в моем возрасте доступно. Поэтому я считаю, что одна из тематик, вот вопросы и ответы, она особенно актуальная. И еще я вижу так по сегодняшнему дню, что важно освещать вопросы. Вот недавно проводил, я все время неправильно называю фамилию, Люцифер, как его?
Это что, беседы были какие-то?
Проповеди из Чикаго.
А, Эрвин Люцер, да?
Люцер, да. Угу. Он очень хорошие темы проводил о зависимости. Но я только несколько штук прослушал, и он указывает разные виды зависимости и как это преодолеть. Я вот считаю, что это одна из насущных тем для сегодняшнего дня, как вот в нашем мире, потому что дьявол, он делает нападки, и он знает, где у какого человека какое слабое место. То ли какие-то фильмы, то ли наркотики, то ли игры, или казино, или еще что-то другое. Вот не так давно в нашу церковь для молодежи приходил один бывший наркоман, проводил беседу. И он рассказывал о себе, что он принимал тяжелые наркотики, и его мама что только могла делала и платила сумасшедшие деньги, чтобы его вылечить. Но это было невозможно, пока он не обратился в реабилитационный центр. И я так послушал на этом молодежном общении и думаю, это очень важная тема, чтобы освещать ее и молодежи именно за наркотики. Потому что иногда преподнесут в такой обертке или заставят, или подцепят тебе, что иногда не всегда можешь пободрствовать и попадешься на этот крючок, а потом уже вечная гибель и мучение в этой жизни.
И мой последний вопрос. Бытует мнение, что читать нужно только Священное Писание, а все остальное, ну, так сказать, зачем это? Это там все равно слово человеческое, там какая-то, может быть, и ересь намешана, то есть не избежишь какой-то ошибки. Стоит ли действительно читать другие книги, и если да, то какая в этом польза?
Видите, если говорить о Библии, так я тоже такое слышал, что вникай в себя и учение, и читай Библию день и ночь. И это правильно, что мы должны изучать Библию и в первую очередь посвящать ей внимание. Но другие книги, они тоже полезны, бывают очень многие. В то же время мы должны, и Бог дает нам, так сказать, чутье. И мы, когда мы читаем, мы, христианин видит, что можно поучиться, что нужно поучиться, а если что-то неправильно, он автоматически это воспринимает, что это ложь, и этого нельзя делать и воспринимать. Так что я считаю, что очень хорошо учиться, если Бог дает возможности другим, какие-то откровения делает, и они это записали или рассказали, и поделились с другими, так это для того, чтобы мы учились, обогащались, и другим тоже распространяли. Это для славы Божьей только.
Я хочу поблагодарить сегодняшнего нашего гостя, брата Анатолия Марцина, редактора двух изданий, журнала «Свет Евангелия» и «Альманаха Путь», за то, что нашел время и возможность поучаствовать в нашей радиопередаче. Пусть Господь вас благословит.
Благодарю, это все для славы Божьей.
И завершаем нашу передачу тем девизом, который передал нам апостол Павел. Помните, он своему ученику, кажется, Тимофею, он написал: «Пока я не приду, занимайся чтением». И, ну, конечно, и другим тоже занимайся, но одно из занятий он повелел ему: занимайся вот этим, занимайся чтением. И я думаю, что, конечно, Священное Писание на первом месте, самое основное, его нужно не только читать, но и исследовать. Но и другие книги, они помогают нам понять природу человеческую, понять природу Божью и самим для себя решить, что есть ошибка, что есть ложь, что есть грех и в чем заключается праведность. В них много мудрости, а ведь источник всякой мудрости – это сам Господь. Всего доброго, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире через неделю.